Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты наш жил нас наполнял, Сыне Тебя
Какими бы хорошими мы ни были в своей природе, в своей человеческой природе, мы не можем выражать Бога, а следовательно, мы не можем исполнить Божий замысел. Мы должны стать вместилищем для живого Бога. И таким образом Он сможет выразить Себя во Вселенной через человечество.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наше жизнеизучение бытия. Сегодня в нашей студии Сергей Тюленев, который пришел к нам пообщаться об этих замечательных сообщениях по жизнеизучению бытия. Сергей, добро пожаловать снова в нашу студию.
Спасибо, Оскар. Я очень рад быть здесь опять с вами.
Сергей, сегодня мы обратимся к 15 главе бытия. Название этого сообщения таково: «Семя и земля для исполнения Божьего замысла». Сергей, относительно исполнения Божьего замысла с Авраамом, Бог дал ему два обещания. Одно касалось семени, а другое земли. Не могли бы вы сказать что-нибудь об этих двух обещаниях в качестве вступления к сегодняшнему жизнеизучению бытия?
Я бы сказал, во-первых, что обещания, которые дал Бог Аврааму, это не просто какие-то вещи, какие-то слова. Глубинное значение всех этих обещаний состоит в том, что Бог пообещал Аврааму дать самого себя как семя. И, во-вторых, мы были призваны, чтобы наслаждаться землей и семенем, то есть самим Христом. То есть это не то, что мы получаем что-то от Христа, мы получаем самого Христа, и в этом главная забота того, о чем мы хотим сегодня говорить с нашими радиослушателями.
Да, нам очень важно увидеть, что семя и земля – это не что-то от Христа, а сам Христос. Большое спасибо вам, Сергей. А теперь давайте послушаем наш первый сегодняшний фрагмент из сообщения Уитнеса Ли, где он продолжает жизнеизучение бытия.
Tonight we have come a great turn of Abraham in his experience of God.
Сегодня мы подходим к большому повороту в жизни Авраама и в его переживании Бога. Я повторяю, это большой поворотный момент. До этого момента все, что мы видели в переживании Бога Авраамом, я бы назвал чем-то абсолютно внешним. Сначала он был призван Богом. Он ответил на Божье призвание. Это было чем-то абсолютно внешним. В этом не было ничего внутреннего, лишь что-то внешнее. Он спустился в Египет, и Бог хорошо позаботился о нем внешне. Он приобрел много имущества, скота, слуг, служанок. Все это было внешним. Даже победа, которую он одержал в сражении, была чем-то внешним. Я бы сказал, что даже то, что принес ему Мелхиседек, с физической точки зрения, также было чем-то внешним. Все это было внешним. Все переживания Авраама до конца 14 главы Бытия были чем-то внешним. Все, что переживал Авраам до конца 14 главы Бытия, можно назвать уроками начальной школы. Теперь Бог приходит, чтобы, так сказать, привести Авраама в институт. Бог пришел к Аврааму и сказал ему: «Авраам, тебе не нужно бояться, не бойся». Почему Бог сказал «не бойся»? Потому что Авраам боялся. Чего он боялся? Он боялся своих врагов. Из-за своей смелости он нажил себе много врагов. Бог сказал ему: «Не бойся, я твой щит, будь в покое. Более того, я не только твой щит, чтобы защищать тебя, я также твоя великая, даже весьма великая награда. От тебя самого должно родиться семя». Вы увидели это? Затем Бог сказал: «Сосчитай звезды. Ты можешь сказать, сколько их? Я хочу сказать тебе, что твое семя будет таким же, как эти звезды». Именно в этот момент Авраам поверил Господу. И эта вера была зачтена ему Господом как праведность. Именно в этот момент и в этом месте он был оправдан. Это оправдание верой. То, что Авраам должен был получить семя, никак нельзя назвать чем-то внешним. Это нечто целиком и полностью внутреннее. Но он попытался даже это семя сделать чем-то внешним. В сегодняшней бедной религии, я бы сказал, почти никто не заботится о внутренних переживаниях. Всех всегда интересует внешнее переживание. Всегда. Уверяю вас, сегодня самое высокое, чему учат почти во всей религии, соответствует лишь концу 14 главы Бытия. Возможно, вы сразу же ответите в защиту религии: разве у них нет оправдания верой? Разве оправдание верой не находится в 15 главе Бытия? Да, у религиозных людей есть оправдание верой, но сегодняшняя бедная религия даже оправдание верой превратила во что-то внешнее. Я должен показать вам, что Авраам был оправдан верой не в 14 главе, когда он поверил, что Бог – это Всевышний Бог, когда он поверил, что Бог – это властелин неба и земли. Не эту веру Бог засчитал ему в праведность. Нет. Нет, не такую веру. А какую? Ту веру, которая верит, что Бог что-то внедрит в него. Вера в то, что Бог удовлетворит все ваши повседневные нужды и даст вам пищу, это хорошая вера. Но в глазах Бога это не очень драгоценная вера. А какая вера драгоценна в глазах Бога? Та вера, которой вы верите Богу, что Бог внедрит себя в вас.
Сергей, здесь мы увидели огромный поворот в отношениях между Богом и Авраамом. Это поворот от внешней работы к чему-то внутреннему. Думаю, что все мы понимаем, что мы склонны к тому, чтобы искать Бога в чем-то внешнем. Но его намного больше интересует что-то внутреннее. Здесь у меня возник вопрос об оправдании. Что имеет в виду Уитнес Ли, когда говорит, что в религии даже оправдание верой превратилось во что-то внешнее?
Спасибо за этот очень интересный и очень важный для всей нашей христианской жизни вопрос. Мы действительно в нашей человеческой жизни и, как следствие, в нашей христианской жизни склонны обращать внимание прежде всего только на что-то внешнее, на какую-то внешнюю сторону того, что мы переживаем. Например, мы можем просить Господа в наших молитвах дать нам какую-то лучшую работу. Мы, возможно, Господь даже действительно даст нам эту лучшую работу, но при этом наше желание остается для Него каким-то внешним желанием, какой-то внешней просьбой, внешнего благословения. Мы можем даже просто поверить в Господа Иисуса Христа и получить таким образом лишь внешнее прощение. То есть мы не будем переживать глубинный аспект этого прощения. Но мы должны понять, что даже оправдание – это не просто вопрос доктринального переживания какого-то этапа в нашей христианской жизни. На самом деле, оправдание – это переживание Христа, именно как Спасителя, который входит в нас. И входит Он в нас для того, чтобы Бог глубинным образом оправдал нас в Христе. Я бы хотел здесь сослаться на 5 главу послания к римлянам. В 1 стихе апостол Павел говорит: «Будучи оправданы из веры, мы имеем мир к Богу через нашего Господа Иисуса Христа». Таким образом, мы видим, что когда мы оправдываемся, мы получаем доступ к Богу, примирившись с Ним. Во 2 стихе опять-таки говорится о том, что мы верой обретаем доступ в эту благодать, в которой мы стоим и хвалимся благодаря надежде славы Божьей. Здесь опять-таки говорится о каком-то внутреннем переживании вот этого процесса оправдания, который Бог дает нам. Далее в 10 стихе и в 11 стихе мы видим еще один аспект вот этого субъективного переживания примирения с Богом. Здесь Павел говорит, что если, будучи врагами, мы были примирены с Богом через смерть Его Сына, то тем более примиренные мы будем спасены в Его жизни. Здесь мы видим, что Павел рассматривает примирение как некий вход в более глубокое переживание Бога, в переживание спасения в его жизни. Таким образом, он не просто рассматривает примирение как чисто доктринальный аспект нашего христианского хождения, а как необходимый этап для нашего глубинного переживания Христа в его жизни. И то же самое мы видим в 11 стихе. Там говорится о том, что благодаря примирению мы можем хвалиться Богом через нашего Господа Иисуса Христа. Все эти стихи указывают на то, что Павел ведет христиан к очень субъективному, очень личному переживанию примирения с Богом и оправданию в Христе.
Благодарю вас, Сергей. А теперь давайте послушаем продолжение нашего сегодняшнего жизнеизучения «Бытия с Witness Lee».
Today's Christians are mostly caring for a kind of faith that believes in God for doing things.
Христиане сегодня в основном заботятся о вере, которая верит в то, что Бог сделает что-то внешнее для них. Или даст им хорошую работу, или даст им здоровье, или даст им исцеление, или даст им повышение по службе. Многие христиане имеют именно такую веру. Но я хочу сказать, что это хорошая вера, но в глазах Господа это не настолько драгоценная вера, не настолько дорогая вера, чтобы Он сосчитал вам такую веру как праведность. Какая вера Авраама была зачтена ему в праведность? Вера, которой он поверил Богу, что Бог может внедрить что-то в него. Это не вера в то, что Бог даст ему хлеб с маслом. Это не вера в то, что Бог даст ему еще скота. Это не вера в то, что Бог даст ему еще служанок, слуг, рабов, людей. Нет. Это вера в то, что Бог внедрит что-то в него. И это что-то, внедренное в него, произведет семя. Ясно ли вам все, что я сказал? Позвольте задать вам вопрос. Какая у вас вера? Уверяю вас, почти все христиане сегодня ценят веру, которая верит в то, что Бог сделает для нас все необходимое в повседневной жизни. Мы ценим веру, которая верит в Бога, как во Всевышнего Бога, владыку неба и земли. Возможно, некоторые из вас скажут: «О, если бы я мог иметь такую высокую веру, я был бы удовлетворен». Но это не драгоценная вера, не дорогая вера в глазах Господа. Драгоценная вера, которая нам нужна, это вера, которой мы верим, что Бог внедряет себя в наше существо. Какое-то небесное семя будет произведено в результате того, что внедрено в нас. Если бы только я мог написать это в глубине вашего существа, я был бы очень доволен. Позвольте мне сказать следующее. Да, Авраама и его жену защищал Всевышний Бог. Правильно? Более того, он приобрел много материальных вещей. Скот, служанок и так далее. Правильно? Он дал полное право выбора Лоту. Правильно? Кроме того, он даже одержал победу над 4 царями. До этого момента все, что он получал, не имело никакого отношения к исполнению Божьего замысла. Сегодня мы знаем, в чем состоит Божий замысел. Божий замысел состоит в том, чтобы у Бога были люди, которые бы выражали Его в Его образе и представляли Его, имея Его владычество, и завладели землей для Его царства. С самой первой страницы Библия учит нас, что в этом и состоял Божий вечный замысел. Бог хотел иметь людей, которые бы представляли Его в Его образе, и, имея Его владычество, завладели бы землей для Его царства. Мы увидели, что когда Бог пришел призвать Авраама, Бог дал Аврааму обещание, которое сводилось к тому, что у Авраама будет благословение, чтобы представлять Бога, и у него будет власть, чтобы образовать большое царство, и Бог обретет свое царство на земле через него. Это было и остается Божьим вечным замыслом сегодня.
Сергею Аврааму было много переживаний веры. Он во многом поверил Богу. Но Witness Lee показывает нам, что это хорошая вера, и мы ценим ее. Но для Бога это не очень драгоценная вера. Драгоценная вера – это вера, которая верит во внутреннюю работу Бога. Вера, которая производит семя для осуществления Божьего замысла. К чему это относится?
Ключевой момент здесь состоит в том, что вся вера, которая была до этого момента, была верой, касавшейся только внешнего существования человека Авраама. Конечно же, это тоже вера, это один из аспектов веры, и это совершенно нормальное переживание веры в Бога. Мы благодарны Богу за многое внешнее, что Он дает нам для нашего существования, для нашего человеческого существования. Но этим не исполняется весь Божий план. Это отражает лишь наши человеческие потребности в нашем человеческом существовании. Это не так драгоценно для Бога, как внутреннее переживание Его, Его веры. Наша драгоценная вера – это вера, которая верит во внутреннюю работу Бога, и вера, которая производит в нас некое семя. До этого момента Авраам верил только во что-то внешнее. Но вера предназначена прежде всего не просто для какого-то внешнего существования, не для того, чтобы мы просили о каких-то внешних вещах и верой получали их. Вера – это драгоценная вера. Это вера, в которой Бог, сам Бог, работает в нас, как верящий в нас элемент. Бог вливает в нас себя как веру. Бог вкладывает в нас самого себя, чтобы в нас был произведен Бог в Христе. А в конечном итоге Христос увеличивается в нас и увеличивается через нас. Таким образом, Христос получает выражение через человечество для исполнения Божьего вечного замысла. И драгоценная вера таким образом как раз и является внедрением Бога в нас для вот такого выражения. Таким образом, мы видим, что мы должны измерять нашу христианскую жизнь не какой-то ее удачливостью, не какой-то ее успешностью в общечеловеческом понимании. Мы должны видеть, что в нашей христианской жизни Бог, благодаря драгоценной вере, встраивает самого себя как верящий элемент в нас для того, чтобы в конце концов, благодаря этому, получить свое вечное выражение в человечестве и через человечество.
Сергей, это видение придает всем историям из бытия очень много смысла и глубины. Большое спасибо вам. А теперь давайте послушаем заключение нашего сегодняшнего жизнеизучения бытия с Witness Lee.
Now, we must find out what were the things that were needed
for the fulfillment of God's purpose.
Теперь нам необходимо узнать, что было необходимо для исполнения Божьего замысла в дни Авраама. Я вынужден повторить, вы должны видеть, что до конца 14 главы Бытия все, что происходило с Авраамом, было хорошо для его существования. Но ничто из этого не годилось для исполнения Божьего замысла. Существовать – это одно – а исполнять Божий замысел – это что-то другое. Сегодня действует тот же самый принцип. У нас есть образование, у нас есть работа, у нас есть все блага. Несомненно, в Америке, по Божьему всевластию, мы можем иметь хорошие условия для жизни. Все это предназначено для нашего существования. Но ничто из этого не годится для исполнения Божьего замысла. Для Божьего замысла необходимо семя. Необходимо семя. Господь должен внедрить себя в само ваше существо. И пусть это что-то из самого вашего существа произведет семя. Теперь вы понимаете, что я имею в виду. Все, что мы есть, все, что мы с вами имеем, непригодно для исполнения Божьего замысла. Все это природно. Ваш сообразительный разум, ваша горячая, эмоциональная любовь – все это непригодно. В вас должно что-то родиться. Что должно родиться в вас? То, что Господь внедрит в вас. Господь сделает что-то, чтобы внедрить себя в ваше существо. Возможно, вы спросите меня, в таком случае, что такое семя? Я скажу вам, что семя – это сам Христос. Семя – это сам Христос. Братья, все, что вы имеете, никогда не сможет произвести Христа, что бы это ни было. Не имеет значения, что это. Если это что-то, что имеете вы сами, это никогда не произведет Христа. Ваше терпение ничего не значит. Ваша доброта ничего не значит. Ваше смирение ничего не значит. Ваша жизнь ничего не значит. Ваши способности ничего не значат. Ваш хороший характер ничего не значит. Внутри вас ничего не родилось. Все остальное никак не связано с вами субъективно. Это просто что-то объективное в вашей обстановке. Только то, что Бог внедрит в вас, произведет семя. Это произведет Христа.
Сергей, мы видим, что такие плохие черты нашего характера, как небрежность и лень, не могут исполнить Божьего замысла. Но в этом отрывке мы увидели, что даже положительные черты, такие как доброта или смирение, также не могут исполнить Божьего замысла. Не могли бы вы помочь нам и объяснить, что здесь имеется в виду?
Это большой вопрос, потому что он приводит нас к тому, о чем как раз говорилось сегодня в сообщении, которое сделал брат Уитнес Ли. Мы видим, что ничто наше, ничто из того, чем мы являемся в самих себе, не может исполнить Божьего вечного замысла. Все наши положительные черты, все наши положительные человеческие качества не могут произвести выражение Бога в нас. Другими словами, какими бы хорошими мы ни были в своей природе, в своей человеческой природе, мы не можем выражать Бога, а следовательно, мы не можем исполнить Божий замысел. Именно это произошло с Никодимом в 3 главе Евангелия от Иоанна. Он был очень хорошим, и он искал еще более хороших учений для того, чтобы еще больше усовершенствоваться в своей человеческой природе. Но Господь Иисус Христос указал ему на необходимость возродиться, то есть получить элемент Бога в самого себя. Неважно, каким хорошим является человек, если в нем нет элемента Бога, если Бог не растет затем в нем, то этот человек не исполняет Божий замысел. Он может быть сколько угодно хорошим, но он не исполняет замысла, цели своего человеческого существования на этой земле и потому никогда не получит подлинного удовлетворения. Все наши черты и качества должны быть вместилищем для Бога. Бог хочет внедрить самого себя в нас, чтобы мы стали его выражением. Без него мы не можем исполнить этот замысел. Мы, какими бы хорошими ни были, все равно, в конце концов, являемся просто носителями греховной природы, просто грешниками, хорошими, но грешниками, хорошими людьми, но падшими людьми. Нам нужно раздаяние самого Бога в нас. Он должен не только заменить наши лень или небрежность, то есть отрицательные какие-то черты нашего человеческого характера, но и даже положительные черты нашего человеческого характера. Мы должны стать вместилищем для живого Бога. И таким образом Он сможет выразить Себя во Вселенной через человечество. Мы не просто пытаемся сделать что-то для Бога тем, что у нас есть, у нас самих по себе. Нет, мы любим Господа, открываем с Ним для того, чтобы исполнить Его замысел во Вселенной.
Большое спасибо вам, Сергей. Может показаться, что мы часто повторяемся, но мы считаем, что это положение полностью расходится с природным представлением человека. Вот почему нам необходимо такое повторение. Еще раз большое спасибо вам за участие в этой программе.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, Его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам «Жизнеизучение бытия», в котором Witness Lee подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.